Начало. У Димы сегодня было отличное настроение. Сегодня он с друзьями наконец-то выехал на осмотр старого замка, о котором ходило столько разговоров. Костя долго не соглашался, но он всегда верил во всякие сказки и был немного суеверным, но Виктор и Дима постоянно шутили над ним. Поэтому сегодня Костя поехал вместе с ними. Замок был полуразрушенным, иногда к нему приезжали экскурсии, приезжали также с общества восстановления памятников истории, правда, гораздо реже. Сегодня у ребят был свой план – осмотреть замок, найти лучшие места для того, чтобы снять видео о замке, большая часть которого должна была происходить вечером и ночью. Они хотели снять небольшой мистический фильм со спецэффектами, сделать предварительные снимки, наметить, где лучше снимать, откуда должен появиться призрак. Ребята надеялись на большое количество просмотров в Ютубе и укороченный вариант в ТикТоке. Автобус остановился на остановке в метрах 400 от замка, там была остановка по требованию. Они специально приехали во второй половине дня, чтобы увидеть, как будут развалины выглядеть вечером. На ночь оставаться не планировали, рассчитывали вернуться в город последним автобусом. Витя с Димой болтали о том, какую подсветку сделать, как сделать съемку, чтобы было меньше обработки. Костя шел сзади, рассматривал подход в замку. Прав Дима, фильм должен хороший получиться. И в это время нужно делать съемки, солнце вот красиво заходит за разрушенные зубцы. Он сделал пару красивых кадров, потом догнал ребят и они зашли в замок. Он встретил их тишиной и настороженностью. Они начали его осмотр, прикидывали, что и откуда снимать, как применить их задумку, мелькнувшую белую длинную рубашку, которую обещала сшить сестра Виктора. Вот бы какой ветродуй приспособить на батарейках, но это было бы совсем нереально, рассуждал Дима. Костя, успокоившись, решил обследовать полностью все помещения. Кругом лежали горы кирпича, штукатурки. Крыша практически везде обвалилась и вид у замка был еще тот. «Ребята, смотрите, здесь подвал есть!» — крикнул Виктор, и Дима поспешил к другу посмотреть помещение. До автобуса осталось минут 40, и они решили быстренько заглянуть туда и вернуться на остановку. Они спустились в подвал. Странно, но дверь была еще цела, правда висел хлипенький замок, который ребята легко сбили тем же кирпичом. Открыв дверь и посветив себе фонариком, ребята захотели туда зайти, но их остановил Костя. «Как-то жутко тут. Да ну тебя, тогда оставайся там, мы просто глянем и выйдем». «Нет, уж я с вами». Ребята осветили подвальное помещение фонариками. Оно было пустым, сырости почти не чувствовалось. Единственное, что там было, это посередине стояла табуретка. Откуда она там взялась, почему стояла посередине, было непонятно. Дима подошел к ней и увидел на табуретке какой-то предмет. Он посветил фонариком, взял его в руки. Ребята подошли посмотреть. Это что-то было похоже на электронные часы и на шагомер. Дима вертел часы в руках, удивляясь, откуда им здесь взяться. Попробовал поискать кнопку включения, было интересно, работает или нет. На удивление, кнопка нашлась и на дисплее высветилось 12 часов. «Ну, время можно и настроить, пошли на выход, а то на автобус опоздаем», — предложил Костя, подгоняя ребят. На часах засветилось 11 часов 59 минут и вдруг, непонятно каким образом, они очутились на поляне. Был день, причем похоже, что летний. Они крутили головами в разные стороны. Дима держал часы в руках, на них показывало время 11 часов 58 минут. Похоже, оно шло в обратную сторону. Вдруг они услышали грохот, потом еще. Что-то засвистело возле головы и ребята все упали на землю. «Черт, вроде как стреляют», — заметил вполголоса Виктор, стараясь вжаться как можно плотнее в землю. «Я же говорил, не заходите», — говорил. «И зачем вам был нужен подвал? Что там на часах, сколько нам жить осталось? Ты думаешь, они с этим связаны? Я их выброшу, совсем», — предложил Дима. «Ну уж нет, будем видеть, сколько нам осталось до конца». «Если раньше не помрем», — ответил Костя. Грохот, похожий на взрывы снарядов, которые они слышали в фильмах о войне, похоже, приближался. Дима покрутил головой и увидел недалеко отсюда небольшой лесок. Да он и служил после армии 2 года по контракту, поэтому и спустя 12 лет, но навыки остались. Он скомандовал рассредоточиться и ползком добраться до леска. Ребята, как ужи, поползли в обозначенном направлении. Когда они почти доползли, послышалось пару выстрелов и одним из них задело руку Виктору. Ребята прямо втащили его в лес. Хорошо, что на опушке было много кустов и их не было видно. Рассмотрели ранение. Пуля прошла по касательной, кость не была задета. Разорвав край футболки, Дима ловко перевязал рану и остановил кровь. Слушай, вот куда мы вляпались. И вообще, где это мы? Кстати, а который час? Сыпал вопросами Виктор. Костя достал мобильный телефон посмотреть время и попробовать установить геолокацию. Странно, телефон не работает. Может, стукнул? Нет, у меня также не работает, я смотрел, буркнул Дима. Он снова достал из кармана эти странные часы, одел их на руку. Они показывали 11 часов 10 минут. Видно, что они показывают обратный отсчет. Ну а что потом? Ребята, я как-то смотрел кино. Там ребята также попали в другое время, во время Отечественной войны. Ну и сражались потом. Их, кажется, заподозрили, что они шпионы, начал Костя. Я такое не смотрю, это ты во всякие привидения веришь, возразил Дима. Тогда скажи мне, где мы и почему мы здесь? Объясни все это происходящее, начал уже громким шепотом Костя. И как ответ на его вопросы они услышали лязг гусениц. Ребята припали к земле, при этом Виктор застонал, так как Костя задел раненую руку. Сквозь кусты они увидели, как на поляну, откуда они недавно уползли, выехало какое-то металлическое чудовище, абсолютно не похожее на танк. Общего был только гусеничный ход и огромное дуло. Эта махина была вдвое больше танка, обвешана какими-то приборами и датчиками. «Ребята, если у него тепловизоры есть, нам конец», – прошептал Дима и начал отползать задом, как рак. Вдруг дуло повернулось и нацелилось на них. «Расползаемся в разные стороны, быстро», – скомандовал Дима, а ребята вскочили на ноги и начали разбегаться в разные стороны, петляя, как зайцы. Вскочил и Дима. Они бежали все равно в одну сторону, просто на расстоянии метров 5 друг от друга. Было страшно остаться одному в этой неизвестности. Выстрела так и не последовало. Лесок был небольшим, и через некоторое время ребята выбежали на опушку и залегли в кустах. Каким же было их удивление, когда они увидели ту же поляну и то же танкоподобное чудище, только с другой стороны. «Ребята, что делается и куда мы действительно попали?» — тихо спросил Виктор. «Надо как-то выбираться. Дима, ты как человек, имеющий какое-то представление о военных действиях, давай думай, что будем делать?» Глава 2. Какие еще свойства у найденных часов? Не какое-то, а я обслуживал эту технику. Неужели забыли, что я по контракту служил послесрочной? Но как только замаячила командировка, я отказался продлевать контракт. Поэтому принцип работы такой техники я знаю. Единственное, я не понимаю, как мы оказались снова здесь и снова этот танкомонстр. Дима смотрел на поле и о чем-то думал, ребята решили его не отвлекать. Есть одна идея, нужно попробовать. 50 на 50, что может и получиться, как бы разговаривая с самим собой, произнес Дмитрий. «Что ты придумал?» – спросил Виктор. «Послушайте, обычно такое оборудование, которое имеет локаторы и чувствительные сенсоры, которые подключаются для работы в одном направлении. Не думаю, что здесь что-то по-другому работает. И что это нам дает?» – заинтересованно спросил Костя. «Но если не вдаваться в подробности, то для того, чтобы вести наблюдение с трех сторон, нужно иметь соответствующее оборудование с трех сторон». Короче, нам нужно подойти с трех сторон, при этом кому-то из нас должно не повезти, и напасть на этого монстра. Иначе нам от него не спастись, добавил Виктор. А я считаю, что нам всем троим повезет. Или не повезет, как-то спокойно резюмировал Костя. Что там показывает наш отсчет времени? Поинтересовался Виктор. Дима задрал рукав куртки и посмотрел. Ого, осталось 8 часов. Часа два куда-то испарились. Он попытался снять часы с руки и отдать кому-то из ребят, но, казалось, ремешок стал сплошным. Ребята молчали некоторое время, потом Костя каким-то обреченным голосом проговорил. «Ну что ты там придумал, рассказывай. Короче, мы расходимся в три стороны, только аккуратно и тихо. Потом я выставлю лапу сосны, вы заметите, потому что в лесу я заметил только два таких дерева. Это и будет сигналом. Мы начинаем ползти к машине одновременно и с разных сторон. Потом я взбираюсь наверх и пытаюсь открыть люк. А дальше? Дальше по обстоятельствам. Ну да, по обстоятельствам, опять как-то обреченно ответил Костя. Костя, давай не хорони себя раньше времени. Так, Дима, командуй, мы расползаемся. Жаль, рука болит сильно, ползать трудно. Кстати, что-то больше не стреляют. Ребята в полуприсев рассредоточились по намеченным местам, Дима поднял заготовленную ветку повыше и они поползли каждый со своей стороны. Естественно, если бы кто-то увидел их передвижение, поднял бы их на смех, но им было не до смеха. Дима старался не спешить, немного приподнимал голову и смотрел, как шевелится трава и насколько приблизились ребята. В какой-то момент засвистела пуля. Он припал к земле, подождал, начал ползти снова и услышал снова лязг гусениц танка монстра. Дима замер и начал смотреть сквозь траву. Машина вращалась по кругу, значит, она засекла их передвижение и пыталась выстрелами с маленького оружия, расположенного над большим дулом, остановить их. Осталось около 5 метров. Эх, жаль, нет ни камня, ничего такого, чем можно было бы запустить в один из приборов, подумал Дима. Тут его рука наткнулась на обломок кирпича. Откуда он там взялся, было некогда раздумывать. Дима приподнялся и бросил во вращающую антенну со всего размаху этот обломок. Попадание было в самую точку. В этот момент он бросился в сторону и притих. Высокая трава скрывала его, но ненадолго. Далее была выутюженная площадка. Дойдя до границы травы, Дима выставил ветку сосны, которую прицепил к себе за пояс. Вдруг раздался крик «Ура!», и из травы выскочил Костя, затем выскочил Дима, а с третьей стороны поднялся, хромая, Виктор. Они подбежали с трех сторон к машине, и машина исчезла. Ребята оглянулись вокруг, была примятая трава, была ранена рука у Витьки, а машины не было. Дима сел на землю, посмотрел на часы. Они показывали 0 часов 10 минут. Он снова попытался снять их, они легко расстегнулись. Костя взял их в руки. Нужно найти, как они работают, может найти аккумулятор или батарейку и вынуть. Но только он взял их в руки, как они снова показывали 12 часов. Весь корпус был литой, никаких разъемов не было. Вот зачем ты их взял, может быть уже бы и домой попали, начал Виктор и вдруг выругался. Какого, что здесь происходит? Были сумерки, осень, моросил дождь. Они находились на каком-то заброшенном кладбище с покосившимися каменными крестами. Ребята буквально из летнего дня перенеслись в позднюю осень. Да уж, чертовщина какая-то. Ночью на кладбище, только этого нам не хватало, заметил Костя, сунув часы в карман. Ребята, помогите руку перевязать чем-то чистым, попросил Виктор. Перевязали ему руку второй полой футболки и решили искать выход. Они были очень легко одеты для такой погоды. Вдруг они услышали какие-то звуки. Присмотревшись, они увидели, что между могил кто-то ходит и подсвечивает себе фонариком. Причем, кажется, не один. Дима хотел крикнуть, позвать этих людей, но Костя вовремя прикрыл ему рот ладонью. «Судя по тому, что нас чуть не убила та машина, ничего хорошего ожидать от незнакомцев я бы не стал», – прошептал он Диме на ухо. Дима согласился и кивнул головой. Ребята присели между могил, затаившись. Между могилами шли два странных существа, потому что людьми их назвать было трудно. С виду это были две женщины, одетые в лохмотья, с седыми длинными космами, выбивающимися из чего-то наподобие платков. Они останавливались возле могил и что-то там рассматривали. «Анница, что-то я не вижу ни одной свежей могилы. А ты не знаешь, где Фёкла похоронила того младенца новорожденного, который помер на прошлой неделе?» «А, точно, его-то похоронили в могиле его бабки, Марицы, это ближе к часовне. Пошли быстрее туда, пока хоть немного видно. А то я вся промокла уже, да и кушать хочется». И две женщины повернули влево, ища могилу неизвестной Марицы. Когда те отошли на расстояние, Дима зашептал Косте. «Признавайся, ты в нормальной жизни этого всегда боялся? Встретиться с ведьмой, с теми, кто поедает мертвых, с зомби, этого ты боялся больше всего?» «Откуда ты знаешь?» Смутившись, вопросом на вопрос ответил Костя. «Потому что я боялся таких вот танков, боялся идти на них, поэтому и уволился из армии». «Тогда, Костя, преодолевай свой страх и выводи нас отсюда». Продолжение. Голосуйте. Оценок, 2 средняя, 5. Благодарю вас. Подпишитесь че. Чтобы не потерять контакт, укажите в поле вашу почту и нажмите кнопку «Подписаться», продолжая. Вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности. Поддержать меня и дать возможность больше творить можно, купив любую мою книгу на Ridera.ru, Litres и других площадках. 10% от прибыли с продаж книг я буду отправлять в приют для бездомных собак и кошек. Читателей 156, 0, 0. Реклама и сотрудничество с собакакоралова.ру. Карта Сбербанка 5228 6005 86 81 4701.